Привет! Это подкаст «Положительный заряд» о том, как жить более активно и здорово, без нудных советов и эзотерики. Сегодня с нами Иван Дегтярь, один из основателей сервиса «Отри». Мы поговорим о том, как этот сервис помогает следить за своим состоянием и почему так важно заниматься здоровьем до того, как заболел.
Меня зовут Иван Дегтярь, я сооснователь и автор проекта «Отри.io». Сейчас по совместительству выполняю роль CEO этого проекта в России. Мы разрабатываем сервис для заботы о здоровье. И сейчас это выглядит как мобильное приложение, в котором на основе биохимических анализов пользователь получает рекомендации по здоровому образу жизни, питанию, витаминам и добавкам. И, в общем-то, о том, как можно продлить свое здоровье и, соответственно, жизнь подольше.
Какие факторы вы рассматриваете на чекапах, которые вы проводите, как я поняла, по вашему сайту?
На самом деле путей, как можно отслеживать состояние здоровья, достаточно большое количество. Мы выбрали биохимию крови. Почему мы ее выбрали? Потому что биохимия крови, во-первых, имеет очень большую научную базу, то есть можно очень много методик строить на основе биохимии, и здесь очень много научных работ. Во-вторых, это привычная для пользователя механика, то есть сдача крови. Это достаточно привычная механика, например, значительно более привычная, чем сдача волос или пробиоты или органических кислот в моче, например. И еще важно, что, конечно, у биохимии крови есть большая инфраструктура, то есть можно в любом городе мира сдать анализы биохимические и так далее. Плюс есть и выездные анализы, и можно прийти в лабораторию, и, в общем-то, есть достаточно понятный общий протокол, в общем, есть инфраструктура. У нас есть определенный перечень биохимических анализов, которые мы предлагаем пользователям брать за основу контроля своего здоровья. Это пакет, сформированный нашей командой медицинской биохимиков-врачей, и это пакет исследований, который позволяет отслеживать в общем все состояние организма и видеть, есть ли в нем какие-то отклонения. Если какие-то отклонения есть, они иногда бывают явны уже по этим 15 параметрам и по их зависимости, а иногда приходится делать дополнительные обследования, например, иногда может потребоваться обследовать, например, на воспалительный процесс организма или, например, щитовидную железу, еще какие-то такие вещи, которые требуется чуть больше копать, но в целом вот эти вот 15 параметров – это то, что на основе нашей методики и вот того научного базиса, на котором опираемся, позволяет смотреть на организм целостно.
Как вы преобразуете результаты исследования в рекомендации по привычкам? Расскажи об этом процессе побольше.
Если говорить про то, что вообще отделяет человека от его желаемого будущего, то есть продление здорового состояния, избежание болезней, продление жизни и так далее, все это, его путь можно поделить на три куска, на три этапа. Первый можно озаглавить так. Ты не можешь контролировать то, что не измеряешь. Это то, почему мы предлагаем сдавать анализы, дополнительно мы предлагаем трекать активность или заниматься селф-тестингом через определенные опросники. Это то, чтобы ты и система, например, наше приложение, с которым ты работаешь, знала, что с тобой происходит. Это первый важный этап. Второй важный этап – это интерпретация того, что с тобой происходит. Иначе говоря, мы теперь знаем, что с тобой происходит, и нам есть, что тебе сказать. И вот это «нам есть, что тебе сказать» – это рекомендация, рекомендательная система, которая в нашем случае состоит из питания, активности, витаминов и добавок, рекомендации по дополнительным исследованиям или посещению каких-то врачей, потому что мы не занимаемся врачебной деятельностью и лечением, а только превентивной заботой о здоровье и улучшением качества жизни, скажем, с точки зрения здоровья. Плюс мы даем какой-то контент, который тебе подходит в текущие дни времени, чтобы лучше разобраться с твоим здоровьем. Даем рекомендации по питанию, даем рекомендации по курсу витаминов и добавок. Вот эта рекомендация, это то, что мы говорим, что тебе, например, нужно больше заниматься физической активностью, тебе нужно, например, сходить к такому-то врачу, вот рекомендованные курсы вот таких-то витаминов и добавок. И это то, что мы выводим на основе как раз либо значения отдельных параметров этих анализов, либо на их зависимостях. Здесь, опять же, я не врач, не биохимик, и я просто не возьмусь описывать именно эту часть так, чтобы это звучало достаточно авторитетно. Я только скажу, что есть методика. На основе этой методики есть технологический путь, как из значений цифровых приложений можно их, скажем, соединить, смачить с рекомендациями, которые у нас в принципе существуют в нашем, скажем, поле зрения. Вот мы знаем, что в этом состоянии параметров здоровья у этого пользователя ему соответствуют определенные объекты рекомендации. К курсы витаминных и добавок, определенные статьи, материалы, которыми полезно будет знакомиться, определенные продукты, которым нужно добавить в рацион, чтобы влиять на отклонения, которые есть в его ситуации. Или наоборот, мы знаем, что ему нужно исключить из рациона для того, чтобы не ухудшить ситуацию или позволить ей улучшиться. То есть зависимость, она здесь идет со значениями анализов, со значениями активности. Ну и всегда, когда у нас там есть такой контакт, кроме работы системы, есть работа врача. Врач в момент получения результатов из лаборатории анализов и когда система формирует, скажем, облако рекомендательных объектов у пользователя, появляется врач, который является точкой контроля этой системы рекомендаций, он проверяет, правильно ли система подобрала эти объекты, удаляет неправильные, добавляет недостающие, и после этого только пользователь получает все свои рекомендации. И вот в этот момент врач, соответственно, кроме всего прочего, пишет тебе заключение, человеческим языком рассказывает, что происходит с твоим организмом, и как бы комментирует дополнительно те рекомендации, которые ты получаешь. Но в сумме получается, что есть твое состояние здоровья, есть рекомендации, которые ты с вами получаешь, а дальше третий, последний этап – это твои действия. Собственно, привычки, на самом деле, они как бы не исходят ни из приложения или не из какого-то внешнего источника. Привычки – это твои повторяющиеся действия. Это, кстати, тоже хороший вопрос в плане превентивной медицины, вообще медицины сейчас. Есть такое слово, как compliance, которое в медицинском значении, вообще в медицине обозначает добровольное следование пациентам рекомендаций врача. Так вот, в России особенно, и вообще в целом в мире, есть проблема с compliance, то есть с доверием пользователя к тому, что ему говорит врач, или с выполнением этих рекомендаций. Например, существующая система здравоохранения, в общем-то, не сосредоточена на превентивной заботе, а в большей степени сосредоточена на лечении болезней. Но даже если вы пойдете к обычному врачу-терапевту, зачастую он вам скажет, что вам нужно, например, больше заниматься спортом, или даже может говорить более буквально что-то, лучше спать или заниматься своим ментальным здоровьем, и, например, там, лечиться вот такими-то препаратами. Скорее всего, в этом случае пользователь будет лечиться какими-то препаратами и проигнорирует физическую активность и, например, сон, который скажет врач. Это те вещи, которые, в общем-то, влияют на состояние здоровья в не меньшей степени. И вот привычка – это как раз некий compliance, когда ты видишь, что у тебя есть рекомендации в приложении, и ты добровольно с использованием своей там воли и того, как ты можешь работать со своим собственным тайм-менеджментом, ты начинаешь это выполнять. Все-таки выполнить за тебя, как за пользователя, никакая система полезных действий не может. Все, что может сделать в этом смысле, это его дополнительно мотивировать. Например, выдавать какие-нибудь баллы, которые можно обменять на скидки. В общем, добавлять какую-то геймификацию для тех процессов, которые как бы сигнализируют нам о том, что пользователь совершает активные действия. На самом деле, вот этот вот compliance в медицине, который является ключевым завершением всей твоей истории к пользователю, он является проблемной в любой онлайн-отрасли, где есть некая самостоятельная работа с своим пользователем. Взять, например, область онлайн-образования, где ключевая проблема – это то, чтобы ты вообще доучился этот курс, не бросил, выполнял задания, и из-за этого там очень маленький процент людей, тех, кто на самом деле получает знания, проходит этот курс. Вот то же самое, в общем-то, и здесь. Преобразование в привычке тех рекомендаций любого сервиса, которым ты пользуешься, на 90% лежит на пользователе. Мы можем только помогать и подсказывать.
Давай поподробнее еще раз про привычки, которые именно формируют наше здоровье. Какие привычки и как они формируют наше здоровое состояние, то есть питание, активность и сон? Что ты можешь про это поподробнее рассказать вот со своей экспертной точки зрения?
Тот уровень, на котором я могу говорить про эти вещи, он такой чуть-чуть, может быть, больше, чем обывательский. Это про то, что у нас есть достаточно условно, но можно формализовать несколько треков контроля здоровья, которые важны. Это питание однозначно, это физическая активность, это работа со стрессом, это работа со сном. Ну, в общем-то, возьмем пока что эти четыре. Значит, питание здесь более-менее все для людей понятно, что типа не ешь плохую еду, ешь хорошую еду. Но проблема в том, что хорошая и плохая еда зачастую это не только фастфуд и овощи. На самом деле хорошая или плохая еда – это соответствующая твоему организму единица времени или несоответствующая. И это можно получить только после того, как ты знаешь состояние твоего организма. То есть если говорить про питание, то на самом деле зачастую проблема не в том, что ты ешь только фастфуд. Понятно, что это плохо. И хорошо это не только, когда ты ешь овощи, а хорошо это то, когда ты знаешь, в чем сейчас нуждается твой организм, и поставляешь именно те нутриенты ему. Это вот касательно привычки по здоровому питанию. По сну. Здесь, на самом деле, все достаточно просто, прозаично. Есть стандарты, понятные про сон, для того, чтобы у тебя происходили процессы в организме правильно и не происходили пагубные, необратимые процессы, связанные в том числе с тканями, с психологическим здоровьем, с нервной системой, с иммунной системой. Организму необходим сон. Есть такой очень условный стандарт, типа 7-8 часов минимально. На самом деле это, опять же, сильно зависит от специфики твоего организма, как-то можно генетически более точное время. Но если ты не спишь регулярно 7 часов хорошего, спокойного, глубокого сна, то нужно просто минимально, если ты 7-8 часов регулярно спишь, и это сон без прерывания, целостный сон, то это, наверное, то, что тебе нужно. Часто люди гордятся, особенно в молодости, гордятся тем, что они там, я сплю 4 часа, не хватает, но на самом деле это достаточно плохая история. Например, я как молодой родитель могу сказать, что полтора года без нормального сна очень сильно влияет на организм и даже сказывается буквально по анализам. Следующая штука — это про стресс и про ментальное здоровье. На самом деле, каждая из этих тем, она очень большая, но если совсем вкратце, то все больше и больше мы признаем на основе научных исследований, что, например, медитация, в целом ментальное здоровье, не такое уж и хипстерское хобби. Да? Это, в общем-то, вполне важный процесс взаимодействия со своим организмом, потому что это влияет на процесс внутри организма, гормональные процессы и так далее, потому что, например, определенные гормоны, определенные процессы, которые нужно контролировать внешним своим поведением. То есть, например, успокаивать психику, нервную систему, каким-то определенным образом взаимодействовать со светом, например, не перегружать синим светом перед сном организм, избегать синего света, то есть белого, яркого и синего света. Почему, например, в телефонах есть, да, ночной режим, который, в общем-то, является фильтром для синего света. Привычки, которые связаны с ментальным здоровьем, кажется, что это только для того внешнего некого успокоения. На самом деле, та же медитация влияет на твои внутренние процессы, на всякий гормональный фон, на всякие метаболические процессы, на внутренний обмен, на количество какого-нибудь кортизола в твоем организме, который тоже влияет на кучу процессов. И, в общем-то, это тоже не про баловство и не про какие-то полезные привычки. Типа там, ну, я занимаюсь там бегом, а я йогой, а я там вот медитирую. Это все влияет не только на твое внешнее состояние, но и на внутреннее. Тоже в пару слов про внешнюю среду. Например, последние пару лет это тоже достаточно популярная же тема, но все еще недостаточно — это очистка и увлажнение воздуха. Потому что мы недооцениваем важность влажности воздуха в окружающей среде, а там очень простая зависимость. Для того, чтобы у тебя правильно происходило обогащение кислородом организма, у тебя должен быть определенный процент влажности. Когда вздыхаешь воздух, он тебе проходит через слизистую, насыщается влагой, и процесс, который происходит уже в нижних дыхательных путях легких по извлечению, скажем, кислорода из воздуха в кровь, он происходит только, по-моему, при 99% влажности. Для вот этого правильного обогащения организма кислородом у тебя должно быть постоянно влажное слизистое. Если у тебя влажность в твоем пространстве, где ты живешь, меньше, например, 40%, то у тебя слизистая иссыхает за счет разницы с влажностью с окружающим пространством. И у тебя недостаточно влажный воздух, который ты вдыхаешь, попадает в твои легкие. Поэтому, например, увлажнение воздуха — это очень важная история. Плюс, опять же, увлажнение в сочетании с температурой, которая должна находиться. Например, чересчур высокая температура, она... Ну, опять же, сочетание влажности и температуры, но, в общем-то, минимально это влажность. Понятно, что есть еще частота этого воздуха, то есть наличие большое или низкая концентрация биологически активных всяких веществ, бактерий, микробов, частиц пыли, которые, с одной стороны, всегда есть в нашем организме там миллионы и миллионы всяких бактерий, вирусов и так далее, с которыми мы постоянно сосуществуем. Но при высокой концентрации организм теряет баланс, и мы, например, перегружаемся какими-нибудь бактериями, и у нас тоже начинаются какие-то из этого проблемы. Плюс, опять же, в больших городах, особенно с плохой экологией, вот эта проблема там с всякими выхлопными газами, тяжелыми металлами, соответственно, в воздухе и так далее. То есть очистка, увлажнение воздуха при жизни в городе — это на самом деле важная составляющая. Физическая активность для всех, там, вроде бы очевидный факт, что физическая активность должна поддерживаться в определенном виде. И опять же, это влияет не только на то, есть ли у тебя лишний вес, там, красиво ты смотришься в зеркале или нет. Определенную нагрузку шаговую, то есть просто ходить в день там 8-10 тысяч шагов, это то, что минимально необходимо делать для того, чтобы вообще в принципе говорить о том, что ты можешь поддерживать здоровый образ жизни. И это все состоит из достаточно, казалось бы, простых привычек, которые просто нужно регулярно совершать для того, чтобы значительней влиять, чем любое лечение, которое ты можешь получить в любой больнице и в поликлинике.
Давай тогда уже к последнему вопросу, хотя мы затронули немножко. То, что начинать свой путь здорового образа жизни надо именно с анализов, но, может быть, есть какие-то рекомендации, как начать этот путь, если, например, так получилось, что ты бедный студент, нет у тебя денег на анализы и нету лишних 5000, может быть, есть какие-то рекомендации базовые, которые стоит внедрить в свою рутину, как бы такой последний совет нашим слушателям.
Контроль своего здоровья с точки зрения не контроля же пока что, а трекинг, да, то есть отслеживание состояния. Это, правда, важный первый шаг. Здесь, наверное, просто пара таких вот, ну, можно сказать, рекомендаций. Все-таки какой-то путь типа анализов стоит делать. Просто можно делать не регулярно, там, например, раз в 3 месяца мы рекомендуем, а, например, хотя бы раз в полгода, там, 8 месяцев. Можно сократить количество исследований, которые включать, и хотя бы основные параметры какие-то смотреть. Здесь нужно поконсультироваться с врачом интегративной медицины, который, опять же, комплексно умеет интерпретировать здоровье для того, чтобы определить, а что минимально нужно отслеживать. Потому что, например, анализ на гомоцистеин или на витамин D – это достаточно дорогие анализы. Вот в Москве они стоят, ну, условно говоря, там от 1000 до 2000 рублей витамин D, а где-то и дороже, и там тоже гомоцистеин, ну, наверное, до 1000 рублей. Сейчас по памяти могу ошибиться. В любом случае, наверное, смотреть именно с точки зрения лабораторного взгляда с органами все равно полезно, хотя бы раз в полгода. Это раз, только нужно определить, какие минимально нужно сформировать список анализов. Второе, это, опять же, делать самостоятельно сложно, но мы будем, например, это добавлять в сервис. И, в общем-то, есть такие сервисы. Это сервисы селф-трекинга, которые задают тебе вопросы, ты отвечаешь на них, плюс предлагают тебе проверять симптоматику, например, посмотреть цвет языка, размер мешков под глазами, какие-то такие вещи, ты это трекаешь в приложении, и это тоже начинает говорить о симптоматике процесса внутри организма. Соответственно, можно такие сервисы использовать. У нас этот функционал, например, будет бесплатный, появится, там, не знаю, месяц через, наверное, через месяц, через полтора, может, чуть меньше. Это тоже какой-то самый минимум. Отслеживать, например, свою активность достаточно просто. Любой смартфон сейчас имеет внутренние все датчики, которые отслеживают количество их шагов и даже там высчитывают активные калории и так далее. То есть это тоже легко отслеживать. Но прям там совсем без расходов, наверное, так не бывает, чтобы там ни разу не сдавать анализы и знать, что происходит с твоим организмом. Но при этом я здесь отмечу, что, например, лечиться от каких-то болезней, не говоря уж о там, да, их сэкономленных годах жизни, а это как бы, в общем-то, не шутки, вполне серьезные факты, в общем-то, значительно дороже, чем там один раз в полгода сдать там на 3000 рублей анализ. Поэтому, ну, и вовремя что-то заметить и начать вовремя с этим работать. Мы привыкли покупать таблетки, которые, в общем-то, совсем бесполезны, как только у нас появляется простуда, и вполне можем купить на 1000-другую каких-нибудь там фуфломицинов в аптеке. Но пока еще не привыкли, что когда не болеешь, потратить там 3000 рублей, 10 тысяч рублей на свое здоровье. А, в общем-то, в этом лежит залог. То есть начинать заботиться и как бы вкладывать ресурсы, и в том числе материальные, в свое здоровье. Не когда болеешь, а когда ты здоров.
Это был подкаст «Положительный заряд» с нашим гостем Иваном. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и, конечно, ждите новый выпуск. Пока!